Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 2 ноября, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, смотрим, что творится на московских дорогах. Сегодня ситуация неплохая, но вечер будет сложнее, чем вчера. Сейчас 3 балла, как предполагает Яндекс, в 5 вечера будут 4-бальные пробки, в 6 вечера 6-бальные, а в 7 вечера пробки в 7 баллов. Ну, то есть, как во время обычной трудовой недели. Напомню, что нынче у нас мало того, что предпраздничная, так еще и нерабочая неделя. Две темы, которые мы будем обсуждать. Первая тема как раз про нерабочие дни. В Кремле сегодня прокомментировали вопрос о продлении этих самых нерабочих дней и после 7 ноября, после вчерашних новостей из Новгородской области. Дмитрий Песков призвал не верить слухам и ориентироваться на официальную информацию. Но хотелось бы понять, а она, скорее всего, какой будет к 7 числу? Первая тема. А вторая тема. Сегодня стало известно, это данные опроса фонда «Общественное мнение», что почти 40% граждан России верят, что в ближайшие годы уровень их жизни улучшится. На чем основаны подобного рода мечты или мысли о будущем? Об этом поговорим через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Параллельно следим за лентами новостей. МВД предостерегает от проведения с 4 по 7 ноября в России несогласованных мероприятий. Они напоминают о том, что, да, уголовная ответственность в случае беспорядков. Они напоминают, что сложная ситуация с заболеваемостью. И еще были новости из МВД, но вот сейчас я буду искать их, и они в ближайшее время, видимо, появятся. Потому что вот, по поводу отпечатков пальцев, у приобретающих гражданство России и прибывающих в страну более чем на 90 дней могут начать собирать отпечатки пальцев. Это пока не закон, но проект МВД на этот счет опубликован. Первая тема для обсуждения. В Кремле сегодня прокомментировали вопрос о возможности продления нерабочих дней после 7 ноября. Дмитрий Песков призвал слухам не верить, ориентироваться на официальную информацию. Но когда наш журналист радиостанции «Говорит Москва», спросил Пескова, он напомнил, что власти регионов вправе самостоятельно принимать решения по таким антиковидным мерам. Накануне стало известно, что вот в Новгородской области местные власти уже приняли решение и продлили период нерабочих дней с сохранением заработной платы еще на неделю. Алексей Куриный, заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья. Он с нами на прямой связи. Алексей Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Вот сейчас уже можно говорить о каких-то результатах этого локдауна, периода нерабочих дней? Понадобится продление, на ваш взгляд?
Ну, в ряде регионов, я думаю, вполне может случиться такое, что понадобится, так же, как в Новгородской области. Сейчас 15 регионов таких, где ситуация очень непростая. Я думаю, решение будет приниматься где-то в уровне четверга-пятницы. Именно в этих регионах, в части общероссийского локдауна, думаю, что его необходимость на сегодня уже отпала. Мы вышли на гребень волны в большинстве наших территорий.
А когда вы говорите, необходимость, скорее всего, отпала, и упоминаете про гребень волны, что вы имеете в виду?
Я имею в виду, что сейчас те меры, которые были предприняты, позволят сбить или остановить распространение инфекции и предотвратить вот эти вот катастрофическую нагрузку на учреждения здравоохранения в большинстве регионов. И дальнейшие ограничения у них не имеют никакого смысла и с экономической точки зрения, и с эпидемической точки зрения. Вероятнее всего, речь будет идти о 15 вот этих проблемных регионах.
Ага. Тогда еще один вопрос. А в чем разница между тем, что было в 2020 году и нынче? Тогда ведь говорили, что локдаун менее чем на 14 дней бесполезен.
Изменились подходы, скажем так, все-таки то решение, которое принималось сейчас, оно было более взвешенным и основывалось на опыте, который страна приобрела за эти полтора года. И совершенно очевидно, что вот по тем регионам, которые я называл, или на которые мы сейчас ориентируемся, да, там придется удерживать двухнедельную паузу, необходимую для того, чтобы разорвать цепочки окончательно. Для остальных сегодня такой угрозы не существует.
Спасибо. Алексей Куриный, заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья, был с нами на прямой связи. 177-й тут же пишет, но нам же не платят за нерабочие дни. Категорически отправили отпуск. У кого остались дни отпуска за этот год, остальные сидят за свой счет. Ну, значит, вам надо куда-то жаловаться. Зачем писать об этом на радио, да еще и сопровождать это раз, два, три, четыре, пять 9, по-моему, восклицательных знаков. Не верьте слухам, не верьте слухам, а потом бац, и подтверждают эти слухи в последний момент, пишет Панк 13. Любит, мол, власти примерно так себя вести. Но еще раз напомню, Алексей Куриный, в общем, говорил ведь о том, что это тот случай, когда ровно по ситуации принимаются решения. И помните, ведь он сказал, что к концу недели только будут даже в тех регионах, где сложная ситуация, скорее всего, только в четверг-пятницу, он говорит, будут приняты решения о продлении соответствующем. Еще раз напомню, но вот в Новгород области продление решили сделать, что называется, заранее. Виталий говорит, а некоторые, мало того, что за свой счет сидят, так еще и в пятизвездочных отелях Турции и Египта. А, кстати сказать, сегодня было в новостях, что многие граждане Российской Федерации не торопятся покупать обратные билеты, отдыхая, потому что уверены в том, что этот самый период нерабочих дней будет продлен. Стратегический инвестор 177-му. Подождите, ну у кого отпуск оплачиваемый? Чего брюзжать-то? 7373-94,8. Телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Мы в прямом эфире обсуждаем тему возможности продления нерабочих дней уже после 7 ноября. Это кажется странным, но сегодня ведь еще даже где-то середина только прошла всего этого периода, а мы уже заговорили о такой возможности. Но все-таки... Для звонков номер 7373948, код города 495, просто Алла говорит, подождите, то есть если жаловаться на работодателя, который не платит во время нерабочих дней, тогда работодателя накажут, он будет разорен, и тебе придется пойти на улицу. Но если эта логика работает, тогда нет смысла тем более жаловаться, к примеру, на радио, на своего работодателя, потому что рано или поздно может случиться то, о чем вы говорите. 7373948, телефон прямого эфира. Дмитрий нам пишет, интересно, а кто это не работает? В Московской области даже крупный завод работает. Но Дмитрий так пишет, как если бы в Московской области есть один крупный завод, и даже он работает. Мне кажется, что намного больше организаций в Московской области есть. Кто-то работает, кто-то не работает. Это видно на самом деле и по движению, и потому, сколько людей в метро. Кто-то все-таки не работает. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, меня Денис зовут. Ну, у нас я сделал проще. Просто все написали в счет отпуска своего все эти дни. Алло.
Понятно, но вот по вашим ощущениям, эти дни продлятся?
Откровенно, мне кажется, да. Потому что у нас же там смертность повышается, количество заболевших повышается.
Смертность это важная, да. Важная деталь. Смертность в любом случае будет повышаться еще какое-то время. Помните, депутат Куриный говорил про гребень. Это заболеваемость.
Депутат Куриной у нас, он кто? Там, допустим, статист, иммунолог или просто депутат?
Он медик.
Он медик? Ну, может быть.
Хорошо, понял. Ну, может быть, если медик. Самый лучший способ спастись от бесчинства работодателя — самому стать работодателем. Не знаю, насколько это можно воспринимать как совет, но пишет это наш вечно недовольный Алексей Морозов. 7373948, телефон прямого эфира, СМС-портал работает. Присоединяйтесь. Чтобы работодатели не разорялись, надо было всех вакцинировать еще в мае, апреле, июне. А всем как-то пофиг было на это, и неважно. Теперь мы пожинаем плоды всеобщего российского разгильдяйства. Я, кстати, сейчас вот ехал в метро, обратил внимание, но организатор перевозок, это организация, которая занимается тем, как люди передвигаются в городском транспорте, так вот, организатор перевозок на днях в очередной раз сообщил о том, что там 99% пассажиров в масках. Это странно воспринималось, но я сегодня обратил внимание, что пассажиров в масках действительно очень много. Не то чтобы 99, я бы так не взялся уточнять и утверждать до такой цифры, но людей правда много. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, у меня вот один единственный вопрос. Почему нельзя ввести мораторий на выплату всех долгов, кредитов и прочего и посадить просто страну на месяц, например, домой? То есть не надо платить по ипотекам, по кредитам, по арендным платежам и прочее.
И зарабатывать не надо.
Ну ничего страшного. Вы думаете, понял. У людей денег нет, что ли?
Думаю.
Да ладно, у нас полно богатых.
Да ладно, действительно, 7373948. У людей идеи. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу. Это очень долго, извините. 7373948. Телефон прямого эфира. На целый вагон Зизидрон нашел одного человека без маски. Но вот мне кажется, что это похоже на правду сегодня. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий Вайс.
Давай.
Я думаю, кто-то произвел очередной выхлоп, так называемого, в виде вездесущего правительства, провидца на очень высоком уровне, провоцировав власть на различного рода, в том числе пресс-секретаря президента, на оправдание и отрицание того, что данные индивидуумы прогнозируют. У нас их сейчас много в ток-шоу и различных информационных ресурсов.
Сейчас как-то вы так сложно сказали, что я даже не понял вас, извините.
Но я имею в виду то, что это какой-то чей-то прогноз, который нашел отклик непосредственно в кремлевской администрации, со стороны в том числе и Пескова. На самом деле я вот прогнозирую, не прогнозирую, а ориентируюсь на действия Свердловской области, где многие коммерсанты, в том числе и рестораторы, не просто пренебрегают антиковидными мерами, а саботируют эти меры. И я думаю, и в московском регионе, и в Москве тоже достаточно будет ведут действия купирования данного сегмента бизнеса. И различного вида, если заметить, что непосредственно и работодатели различных сфер, независимо от принадлежности к тому или иному бизнесу, будут пренебрегать мерами антиковидных действий и не стимулировать это среди своих рабочих коллективов, то в любом случае, я думаю, локдаун возможен. Тем более, что и многие обстоятельства этому способствуют не только благодаря той статистике, которую мы ежедневно наблюдаем.
Еще раз напомню, Алексей Куриный сказал нам, что подобного рода решения, он уверен, что так не будет, и есть всего лишь несколько регионов, чуть больше десятка в Российской Федерации, где возможно продление так называемых нерабочих дней, но в любом случае это решение будет приниматься не во вторник, а ближе к четвергу или пятнице. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, можно писать через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Я тут параллельно просто новости изучаю. Сработал же в прошлом году, чего не повторить-то, пишет Панк 13. Ну, а надо ли повторять? 177-му не платят за нерабочие дни. А просто Алла ходит в 3 часа ночи в Дикси за творогом, и припозднившиеся граждане, и то в масках все. Деревенский парень почему-то решил, что Вайс смотрит телевизор, а это делать не нужно. Он не советует Вайсу, как если бы Вайс спрашивал у него такого совета. Стратегический инвестор возвращает нас к истории видео. Довольно широко разлетелось по интернету, где покупатели штурмом брали торговый центр. Как с этими людьми, пишет он, можно договариваться? Я не знаю, стратегический инвестор, я бы его так запросто в это видео не очень-то и верил. Вот заголовок действительно такой, но когда ты смотришь на видео, там как-то вот не видно покупателей штурмом. Несколько человек на одного человека? Не знаю. Виталий из Филей пишет, что с его точки зрения то, что сейчас происходит, это как раз тот случай, когда надо повторить. Как в 2020 году. Но это его взгляд. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Игорь, Москва. Я вот тоже смотрю, государство тоже не хочет пустые деньги выбрасывать. Утром проезжал мимо Кремля, целая вереница машин с мигалками. То есть чиновники тоже все работают, но их тоже не отправляют.
То есть вы когда видите несколько машин с мигалками, значит все чиновники работают?
Вереница, не несколько.
Например. Ну, так, ну это вот некая вереница, некий кортеж.
Да, то есть они тоже работают.
Эти работают, вы просто сказали, все чиновники. Я бы вот не делал таких выводов. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Екатерина, Москва. Вот мне кажется, что локдаун недельку-то все-таки продлят. Потому что сначала ситуацию по ковиду охарактеризовали непростой, а потом сложность.
Ну, просто вы же слышали, что говорит Алексей Куриный. Он говорит о гребне, который зависает. Нет роста.
Вопрос, надолго ли он зависнет?
Понятно, спасибо. Тут важно, да, родственник в налоговой работает, и они все работают, пишет Кунжут. Ну, налоговая — это серьезное дело, тем более конец года. Итоги подводят. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Вот смотрите, такой момент. Сейчас все вот эти нерабочие дни и так далее, да, я готов понять бюджетные организации, да, как бы там из бюджета деньги выделят, еще что-то. А частным организациям, вот каким образом они должны оплачивать зарплату? Вопрос. Кредиты, нерабочие дни. Мне все банки написали, что извините, но вы должны оплатить, даже несмотря на то, что введены нерабочие дни.
Так.
Вот как бы большой-большой вопрос. Я не работаю. Мне как бы вроде бы должны эти нерабочие дни оплатить, а мне подходят и говорят, слушай, ну ты понимаешь, как бы вот...
Ну вы обращались к мэрии, к примеру.
К мэрии?
Ну да.
На предмет чего?
Ну вы же хотите помощи?
Ну, как бы к мэрии с чем я обращусь? Дайте мне денег.
Ну, а нет, подождите, а вот или вы сейчас, а вы сейчас подождите.
У работодателя, что он не в состоянии заплатить мне, потому что у него.
А, так вы, денег, подождите, вы не работодатель, это ваш работодатель, я понял. Тогда другое дело. Я думал, это работодатель звонит. Андрей неожиданный финал к нашему разговору предлагает сделать. Он пишет, да это то, что сейчас у нас не локдаун, весной был локдаун. Я вот пытаюсь понять, весной 2021 года каким был локдаун? Когда это было? И в каком виде все это происходило? Не знаю. В общем, Панк 13 полагает, что к концу недели ситуацию вообще назовут катастрофической и продлят. В Кремле, напомню, прокомментировали вопрос о продлении, о возможности продления нерабочих дней после 7 ноября так. Дмитрий Песков призвал не верить слухам и ориентироваться на официальную информацию.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Вчера появились первые сообщения о том, что пока в Петербурге, но появляется какой-то вариант, когда люди, которые официально ковидом не болели, то есть болели дома, но не обращались к врачу, смогут получить QR-код. И вот есть подробности. Только что стало известно, что жители Петербурга, которые перенесли ковид неофициально, смогут оформить QR-код. Для этого нужно будет проходить врачебную комиссию в поликлинике. И при достаточных основаниях QR-код будет выдан. Такое заявление сделал председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. Пресс-конференция в петербургском пресс-центре ТАСС проходит в эти минуты или только что завершилась. Я цитирую это по ленте агентства ТАСС. Возможно, вслед за Петербургом пойдут и другие города. Следующая тема. ФОМ, Фонд общественное мнение, провел опрос и результаты опроса опубликовал. Выяснилось, что почти 40% граждан России верят, что в ближайшие годы их уровень жизни улучшится. Более трети, 39%, уверены, что в течение ближайших 3-5 лет уровень жизни, а также жизни их семей изменится в лучшую сторону. Каждый девятый, 11%, уверен, что через 3-5 лет будут жить хуже, чем сейчас. Треть граждан, примерно 30%, не ждут никаких изменений. Итак, 30% говорят, примерно так же будет, почти 40% говорят, будет только лучше. Михаил Черныш, вице-президент Российского общества социологов. Михаил Федорович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это не слишком оптимистично?
Нет, я считаю, что не слишком оптимистично, потому что речь идет, по всей видимости, о разных социальных группах. Ну вот давайте возьмем молодежь. Молодые люди, конечно, по природе своей оптимистичны. Они надеются на лучшее. И, скорее всего, их жизнь действительно станет лучше, потому что они получают образование, в конце концов найдут работу. И их жизнь идет, что называется, по прогрессирующей траектории. И эти люди просто понимают, что это, и осознают это. А с другой стороны, есть другие социальные группы, которые тоже, у которых совершенно другое видение будущего.
То есть говорить о неких общественных настроениях в этом смысле довольно сложно?
Довольно сложно говорить об этом в каких-то общих терминах, как о некой общей тенденции, которая господствует в обществе. В обществе всегда существуют разные группы людей разных возрастов, с разными возможностями, с разным уровнем жизни. И эти люди по-разному видят будущее, и это нормально.
Хорошо, тогда другую цифру. 11% тех, кто уверен, что в ближайшее время станет жить хуже, чем сейчас. Много это или мало?
Ну, это каждый десятый, это много, конечно. Много.
Это все-таки много?
Это много, да. И понятно, что речь идет о тех людях, которые уже в прошлом, что называется, в анамнезе, испытали некое падение стандартов жизни. И понимают, что тенденция такова, что им вряд ли удастся вернуть себе прежние стандарты жизни и жить лучше в будущем. Ну, допустим, пенсионеры, находящиеся в преклонном возрасте. Эти люди, конечно, уже не так оптимистичны, как молодые люди.
Тогда вернемся все-таки к попытке разобраться с общественными настроениями. Там был еще второй вопрос, который задавал Фонд «Общественное мнение». И вот тут наше общество, как кажется, уже традиционно разделилось. 25% сказали, что не я, но страна в ближайшее время станет жить лучше. 25% сказали, не я, но страна станет жить хуже. А 30% сказали, что ничего не поменяется. Вот это разделение, насколько это опасная штука?
Ну, конечно, это не очень хорошее распределение, если честно. То Ну ладно, у человека есть какие-то личные обстоятельства, которые затрудняют ему видеть будущее исключительно в розовых тонах. Но если мы говорим об обществе в целом, то все-таки общественные настроения здесь отражают то, как видится современное состояние общества, то, как видится его прогресс, его развитие. И то, что всего треть видит это развитие как идущее, как прогресс, это не очень хорошо, скорее всего.
Хорошо, спасибо. Михаил Черныш, вице-президент Российского общества социологов. Еще раз напомню, что касается ожиданий в отношении уровня жизни в стране в целом, каждый четвертый сказал, что стране станет лучше в ближайшие 3-5 лет. Каждый четвертый сказал, что станет хуже в ближайшие 3-5 лет. И 34% предполагают, что уровень жизни в стране за этот период существенно не поменяется. Вечно недовольный Алексей Морозов пишет, что уже не молодой человек, но считает, что стал жить лучше и буду жить лучше еще, так как продолжаю много работать и зарабатывать. 877-й наоборот пишет, значит, я пессимист и вхожу в 11%, но дальше, смотрите, этот пессимист пишет, хорошо, что нас мало. То есть вот Михаил Черныш сказал, что 11% это довольно много. 877-й, как пессимист, говорит, нас мало. 7373948, телефон прямого эфира. Виталий возвращает к нас, к неким, к попытке делать какие-то выводы. Так это же склонность нашего народа. У нас далеко, обычно прекрасное, не адское, не беспросветное, а все-таки далеко. А все-таки прекрасное далеко. Мы думаем, что завтра будет лучше, чем вчера. И доходы населения стагнируют с 2014 года, перестанут этим заниматься и все-таки начнут расти. Возможно. Это называется вера в лучшее. Ну, когда-то же это должно закончиться. С другой стороны, можно ведь и так задавать этот вопрос, касающийся веры в лучшее. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, тут пожилые люди спрашивают, можно ли им завтра пойти в Сбербанк за пенсией или их за грехом.
А почему их должны, как вы выразились вот это слово?
Загрести.
Почему?
Ну, весной уже гребли за это.
Да что вы, когда ходили на пенсию? Я понял, спасибо. Интересный вопрос. Человек точно знает ответ на него. Если банк работает, значит, можно пойти, ну и так далее. 7373948, телефон прямого эфира. Это же тот случай, когда человек говорит где-то между слов. Даже не между строк. 7373948. Мы говорим о том, как разделилось общество согласно результатам опроса фонда «Общественное мнение». Вроде как большинство людей все-таки полагают, что завтра будет лучше, чем сегодня и вчера. Но если людей спрашивают не о них самих, а о тех, кто вокруг, об обществе, о государстве, то тут вот оценки начинают выглядеть несколько хуже. Напомню, 25% говорят, будет лучше, 25% говорят, будет хуже, и 34% говорят, что ничего не поменяется. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, прошу.
Вы знаете, такие вопросы, они, наверное, не отражают чаяния людей, потому что вопросы очень неточные, и самый, наверное, точный ответ на вопрос, все останется так, как прежде.
Ну почему? Есть же люди, которые полагают, что ну вот завтра я там то, и вроде лучше будет.
Да, но вы частные случаи рассматриваете, так, и неизвестно, сколько таких людей.
Но, еще раз, вы только что услышали, сколько таких людей, вы просто отрицаете почему-то это.
Нет, я говорю о том, что я не знаю. Я считаю, что если есть четверть населения, которое считает, что останется так, как есть, это совсем неплохо.
Угу. Так то тогда мы будет хуже. Тогда мы добавляем еще четверть населения, которое говорит, будет лучше.
Ну, это скорее надежды юношей питают.
А вот это юноши, понятно. Но если у нас юноши и 25%, это опять хорошие новости. Мы станем жить лучше вопреки и назло, Панк 13 пишет. Денис Сотый, предыдущий звонящий, которая спрашивала, как там, можно будет ли законно сходить за пенсией, пишет, Сбербанк работает в обычном режиме. Он, видимо, проверил. Так что, если кто боялся, завтра можно сходить за пенсией. Главное, чтобы это был день начисления пенсии. То есть она к тому времени была. А, что еще? Пессимист — это хорошо информированный оптимист. Пишет просто Алла. Напоминает вещь, которую, в общем, мы многие знаем. 300-й не верит, что завтра будем жить лучше. Еще раз напомню, вы тогда должны понимать, что общество состоит из разных людей. И вот таких, как вы, меньшинство. Есть довольно существенное количество граждан, которые полагают, что ничего не поменяется. И есть, в общем, довольно существенное количество граждан, которые полагают, что завтра будет именно лучше. Но Виталий говорит, а да, лучшего ведь надо еще дожить. Но мы доживем, пишет он с восклицательным знаком. Доходы стагнируют 7 лет, а то эти дивные люди... доходы стагнируют, Алексей Морозов, который недоволен. А эти дивные люди, которые поехали куда-то там по турпутевкам или покупают недвижимость, кто? Ну, это, видимо, те, у которых доходы стагнируют чуть меньше. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 2 ноября. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем, следим за лентами новостей, следим за картой московских пробок и обсуждаем главные темы этого дня. 3 балла. Город едет довольно спокойно, но дальше сегодня ожидается довольно серьезное затруднение. В 6 вечера 6-бальные, а в 7 даже 7-бальные пробки возможны. В ближайшие 20 минут мы будем обсуждать заработки в интернете. Оказывается, школьникам выгоднее зарабатывать в интернете, чем взрослым. Им просто больше платят. Первая тема. А второе, попытаемся разобраться, что с туманом в Москве и как долго нам с этим жить. Все это в прямом эфире. СМС-портал для ваших сообщений. А можно писать через Телеграм, можно звонить.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Сегодня РБК пишет о том, что школьники зарабатывают на рекламе в ТикТоке больше, чем взрослые. Правда, там не очень серьезные заработки. За одно размещение рекламы школьники и студенты в возрасте от 12 до 21 года получают в среднем 1600 рублей. Более взрослые при этом могут рассчитывать максимум на 1300. Дети до 12 получат примерно 1000 рублей. Наименьший гонорар у паблик-аккаунтов, в которых выкладываются видео без привязки к конкретному лицу. Там всего 500 рублей дают. Борис Еремин, президент российского отделения Международной рекламной ассоциации. Борис Львович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, ну это же вопрос любого, кто заходит в интернет. А как на этом можно заработать?
Ну, видите, в чем дело. Во-первых, любой, кто, неважно куда заходит, узнав, что тот или иной носитель является выгодным для размещения рекламы, медианоситель, может попытаться найти инструмент для того, чтобы что-то там размещать, получая рекламодателя, и найти того, с кем, заключив договор, можно будет этих клиентов обслуживать. ТикТок, как и любой подобного рода относительно недавно появившийся носитель, может быть, не всегда бывает отработан с точки зрения организации таких услуг, но последний год, это точно, он является очень-очень популярным медианосителем и, соответственно, рекламоносителем. Вопрос только в том, вы хотите зарабатывать на этом через то, что вы будете организовывать размещение там рекламы по договорам с теми или иными клиентами, или вы организуете свой собственный какой-либо аккаунт в ТикТоке, который сделает популярным.
Вот мы хотим по второму пути идти, мы сделаем их популярными, но нам надо понять, насколько популярными мы должны быть, чтобы нам наконец начали нести деньги.
Ну, видите, в чем дело. Напрямую об этом вам не скажет никто, потому что на любом носителе для этого требуется исследование. Они могут быть качественными, многоуровневыми или больше такими почти как учебная граната. То есть надо выяснить, кто из аудитории данного аккаунта в ТикТоке является аудиторией интересной для рекламодателя.
Ну, это уже пусть рекламодатель разбирается. Наша задача, чтобы они к нам прибежали.
Нет. Так смотрите, вы хотите, чтобы рекламодатель к вам пришел. Рекламодатель, безусловно, это изучает. Для того, чтобы его не обманул тот, кто будет предлагать такую услугу. Но Тот, кто хочет продать рекламодателю свою услугу по размещению рекламы, должен как минимум знать свою аудиторию и, в принципе, изучать аудитории рекламодателей, чтобы знать, к кому обращаться есть смысл, а к кому нет. И вот здесь как раз есть очень важный нюанс, потому что абстрактно раскручивать свою аудиторию невозможно. И это во многом дело случая, особенно в ситуации с ТикТоком. Здесь какой вариант возможен? Специально изучать, что для той аудитории, которая потенциально интересна для рекламодателя того или иного типа, которую, допустим, можно просто понять, анализируя его аудиторию в других носителях. Пытаться давать материалы по формату, интересные этой аудитории. И тогда твоя аудитория будет похожа на нужную аудиторию для рекламодателя или определенной частью быть похожа на определенную часть аудитории рекламодателя. То есть случайность здесь может привести к тому, что рекламодатель разово что-то разместит, тем более, что если вы создаете, значит, вы в этом смысле, ну, скажем так, не очень гарантированно успешный носитель. И рекламодатель может попробовать по очень низкой цене с вами заключить договор, либо сразу разместив там в договоре параметры, связанные с возможностью расторжения и прекращения отношений. Либо, в принципе, он просто прекращает оплачивать вам, понимая, что это напрасно потраченные деньги.
Простой вопрос. На самом деле мы сейчас можем определить, как много людей, которые зарабатывают вот на подобного рода вещах сейчас в России?
Я думаю, объективных достоверных данных нет и быть не может.
Ну, это сотни, десятки, тысячи людей.
Ну, во-первых, как вы догадываетесь, в той или иной аудитории могут быть люди не только из российских целевых аудиторий, интересных для рекламодателей. Это первое. Второе, реально объективных, если бы их было совсем немного, это можно было бы сделать. Но учитывая, как много аккаунтов в ТикТоке и как многие материалы там размещаются, я уж не говорю о том, что в ТикТоке легко может воспроизводиться популярная в первые годы возникновения рекламной индустрии в России в 90-е годы понятие джинса, когда вы не догадываетесь, что что-то рекламируется. Есть варианты, когда люди пытаются представить, такое было и в российской истории рекламы, когда размещалась информация о том или ином субъекте рынка, но при этом эту информацию этот субъект рынка не заказывал. Это просто имитация того, что мне нравится, я размещаю, и, возможно, рекламодатель клюнет, или, наоборот, люди будут думать, что вот такой-то рекламодатель с этим аккаунтом работает, не попробовать ли и нам.
Тоже подход. Спасибо. Борис Еремин, президент российского отделения Международной рекламной ассоциации, был с нами на прямой связи. Тем временем у нас продолжают рекламоотрицатели нам писать. 201 пишет, что отношение к рекламе простое. Все, что рекламирует, он не покупает, понимая, что хорошие вещи в рекламе не нуждаются. А представьте себе, что делать, если хорошая вещь рекламируется, и она вам по определенным причинам нужна. Вы что, не будете ее покупать тоже? Вот интересно. 472 пишет, реклама в ТикТоке – это продукция нашего народного хозяйства, бывшего народного, как вы понимаете, из контекста. Мы ее что, есть будем? Ну, в общем, да. Почему нет? Раньше тоже была реклама, вот это, летайте самолетами Аэрофлота, и люди ее делали, и за это платили деньги, и, в общем, из этого у кого-то получалась вполне неплохая еда. Все сложно, но это работает, буду думать. Панк 13 пообещал уйти в рекламу. Артем пишет, а что, эта деятельность подлежит налогообложению? А как вы хотели, Артем? Вы же получаете деньги, значит, вы должны платить налоги. Панк 13 пишет, мне Артес проще сказать. Но он рассказывает о своей работе. Ему проще свою работу делать, чем ролик запилить, пишет. У меня тема-то ортопедия, соответственно. Она вроде как рекламодателям интересна. Но ему, видите, как-то... Ну, Если вы готовы нанимать людей, то нанимайте людей. 7373948, телефон. Вот, кстати, хороший пример. Вот Макдональдс пишет, стратегический инвестор 201-му. Вот такая штука. Вроде все нормально. Хорошая вещь. Мир показал уже неоднократно. Это можно есть. Это не высокая кухня, но это можно есть. И вам надо это съесть. Но так как это рекламируется, вы этого не будете покупать. То есть голод... Нет, голод не тетка, мне кажется, заставит. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло,
да, вы в эфире, радио выключите.
Да-да-да. Вообще я вот из, скажем, промышленных товаров покупаю только то, что рекламируют. Вот как ни странно. То есть я занимался поиском альтернативных вещей, которые как бы должны быть лучше, которые не нуждаются в рекламе. И не получается у меня найти, то есть... Именно рекламируемые вещи являются самыми, практически, ну, за некоторым исключением, самыми качественными. Вот я пришел к такому выводу.
Но они же дороже.
Они, ну, чем они? Дороже чего? Того, чего мне не нужно?
Нет, ну почему? Есть такое распространенное мнение, что раз это рекламируется, значит, на это тоже тратятся деньги, которые закладываются в финальную цену.
Ну, например, я ищу вот, кофемолку, да? Вот рекламируется DeLonghi. Я вот по всем параметрам смотрю, но вот именно она мне подходит, другие не те. Жернова не те, там качество помола не то, там это не то. Вот она рекламируется, но она и самая лучшая в выборе. То есть я другие-то тоже смотрю. Также другие товары тоже. Наушники, например, да, вот я покупаю. Опять те, которые рекламируются, оказываются по всем параметрам лучше. И в том числе после прослушивания, как ни странно, понимаете? То есть, ну, вот у меня как-то вот так получается, не знаю, правильно это или нет, да.
Ну, каждый сам решает, правильно это или нет для него. Спасибо за звонок. По поводу того, что реклама бывает талантливой, советская реклама, мы не понимаем, это другое, тогда все было качественное. Ну да, все рекламируется сейчас, и получается, что человек, который говорит, я не покупаю то, что рекламируется, ставит себя в неудобное положение. Ну, так, во всяком случае, кажется, со стороны. Так, что еще? Реклама бывает талантливой, некоторая прямо в память впадает. Написал Виталий из Филей, и первое, что пришло мне, например, на ум, это формулировка «Московский вентиляторный завод». 7373948. Телефон прямого эфира. Алексей Морозов рассказывает про знакомого блогера или блогершу. А, нет, знакомая нигде не работает, доходов других нет, зато 150 тысяч подписчиков в Инстаграме, путешествует по России и зарубежью. Ну вот хоть от кого-то мы услышали цифру. Значит, все просто. Заводишь аккаунт в ТикТоке, Инстаграме, где-нибудь еще. Получаешь 150 тысяч подписчиков. Ну, это же самый пустяковый вариант. 150 тысяч подписчиков, а дальше все. Путешествуешь по России и зарубежью, можно не иметь других доходов. Во всяком случае, Алексей Морозов рассказывает, что это работает с его знакомой. Банк «Империал» вспомнил «Панк 13-й». Виталий из Филей рекламу порошка «Миф», когда там рукомойник ходил и продвигал свой порошок. А что, рукомойник перестал ходить? Не знаю. В память впадает то, о чем долдонят с утра до вечера, пишет просто Алла. Вот тут я готов спорить сколько угодно. Бесконечно по времени готов спорить, потому что в память впадает не то, о чем долдонят, а в память впадает то, что впадает, даже если об этом упоминают не очень часто, даже, может быть, не каждый день.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Виталий жалуется. Да, рукомойник вроде продолжает ходить, но не тот из детства. Он изменился. Не ламповый рукомойник уже ходит. Дмитрий предлагает всем взять и быстро вспомнить номер одной из стоматологических сетей. Ну, номер же у них един, и поэтому мы все же знаем, какие там дальше цифры. И правда. Хотя довольно много прошло времени. Стоимость рекламного поста в Инстаграме у Криштиану Роналду 1,5 миллиона долларов за пост, пишет Артем. Это важно, но мы давайте пока будем ориентироваться все-таки не на Роналду, а на знакомую нашего слушателя Алексея Морозова. Все-таки у Роналду, как мне кажется, я подозреваю, чуть больше, чем 150 тысяч подписчиков в Инстаграме. Следующая тема. То, что происходит на улице. Нам обещали, что это закончится еще утром, но... Конечно, это уже не то, что было ночью, вечером и даже сегодня утром, но все равно туман сохраняется. Сегодня заговорили страшные вещи по поводу этого тумана. Не в том смысле, что такое бывает редко. Кто-то говорит, что это вообще не туман, потому что воняет чем-то. Кто-то начинает спорить, что ничем не воняет, это обычный туман. Но параллельно нам говорят, это радиационный туман. И это страшно. Но, с другой стороны, тут же объясняют. Это радиационный туман, но это никак не связано с радиоактивностью. Больше того, говорят, забудьте об этом, вообще в конце недели еще и потепление будет. А вот что говорит ведущий специалист центра ФОБУС Евгений Тишковец. Мы дозвонились до него, и вот его объяснение.
Что касается тумана, опустившегося на Москву и вообще на центральную Россию, то сразу скажу, что это вот этот старик туман, это туман-долгожитель, он радиационного происхождения, но... к слову, радиации не имеет никакого отношения, а к тому, что в условиях антициклональной и малооблачной погоды и такого абсолютно безветрия возникает мощное радиационное выхолаживание, которое приводит к конденсированию водяного пара, скопившегося в атмосфере, и образованию гидрометеоров, которые формируют густые дымки и туманы. Причем туман с видимостью менее 100 метров в Москве опустился, начиная с полуночи, держится до сих пор, ну, лишь чуть-чуть рассеивается, но по-прежнему очень плотно. И нужно сказать, что вот такой продолжительности туманы, несмотря на межсезонье и то, что осенью вообще-то это не является чем-то необычным, но тем не менее бывает не так часто, ну минимум это не чаще одного раза в 5 лет. В принципе, он должен был по классике жанра рассеиваться где-то через 1-2 часа после восхода солнца. Сейчас солнце в Москве восходит в 7:38, садится в 16:47. Вот. Но в данном случае это не сработало. Почему? Потому что несколько дней в центральную Россию с южным потоком поступали очень влажные воздушные массы, которые, скажем так, повышали, заряжали атмосферу вот этой влагой. В результате относительная влажность достигла закритических значений, что и выстрелило в такой сильный туман. То есть сильный туман — это все, что менее 100 метров. На юге города и в южном таком ближайшем Подмосковье туман будет держаться до 15 часов, а на юго-востоке вообще до 17 часов. То есть если говорить по аэроузлам, то я думаю, Шереметьево откроет после полудня, а, допустим, Внуково будет держать туман до 17-18 часов. После чего к вечеру вся эта ситуация улучшится, и уже везде будет более или менее, ну, скажем так, видимость нормальная для работы авиации, ну и автомобилистам станет передвигаться на дорогах безопаснее. Но у нас в ближайшие дни пойдет мощное атлантическое тепло, которое выведет температурные показатели к значениям близким к рекордным. Это Атлантика, это воздушные массы, согретые Гольфстримом. Так что у нас впереди, ну, туманов не будет, а будут только облака и дожди разной интенсивности. Но очень-очень тепло. Ну и плюс ветрено. К концу недели будет сильный ветер. В условиях ветра туманов не бывает.
Это Евгений Тишковец, ведущий специалист центра ФОБУС. По поводу туманов. 7373948, телефон прямого эфира. Нам нужны люди с опытом проживания. Как часто такое бывает? Когда вы помните что-то подобное? Было ли на вашей памяти что-то более серьезное, чем нынешний туман? 7373948. Шутка от 201-го — это назальная прививка распыляется. Такого я еще не слышал. Скоро все болеть перестанем, пишет 201-й. Но это еще раз напомню, шутка. Хотя, кто знает. 7373948, телефон прямого эфира. Тут несколько сообщений от наших слушателей по поводу рекламы. То, что в советское время, это не то, что вы думаете. И это совсем не реклама. Сегодня с Игорем Кирилловым прощались. Вы же наверняка слышали, что он умер на Новодевичьем кладбище. И вот когда вы говорите, прощались на Новодевичьем кладбище, так вот, когда вы говорите, что самолеты Аэрофлота советского времени, повидло и джем полезные всем, это была не реклама, а наглядная агитация, художественное оформление. Так вот, вы вспомните, это легко найти в интернете, как Игорь Кириллов в свое время рекламировал «Запорожец». Интересно будет, посмотрите. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Крылатко. Ну, было лет 5 назад, и причем намного хуже, потому что туман образовался...
5 лет? Где-то...
Да, в Крылатском у меня. Ну, мы еще на холмах живем, и у меня вообще это в облачность опустилось, так что вообще 20 метров ничего видно не было. Вот сейчас, я имею в виду. А тогда было то же самое, только это было при температуре -25. Я, как помню, я вернулся на Рождество из Финляндии, ну, отдыхал там, да, внизу, в районе, я на поезде ездил, все было нормально, солнышко, приезжаю сюда, выхожу из метро, и вот такая же мгла, только еще -22-23, я не помню, как я вообще добрался, потому что Ну, очень холодно было, потому что...
Вот смотрите, раз уж мы заговорили, тут много людей пишут о том, что это почему-то пугает. Вас тоже пугает?
Нет, это было, в принципе, я такое наблюдал. Ну, правда, я наблюдал в Тверской области, такое происходит. Там солнце не так греет в такую осеннюю погоду. Там действительно туманы очень быстро садятся. То есть вот солнце еще не село, да, но буквально уже похолодало. Такой туман может и всю ночь держаться, например. Это я к этому привык. Вот, ну, именно вот отдыхая там в Тверской области в конце осени, именно вот при такой вот погоде, да, там...
Привычное дело этот ваш туман, я понял, спасибо. 7373948, Артем пишет, что живет на 16 этаже и даже мусорку у подъезда сейчас не видит. Сейчас уже, может быть, темновато на самом деле, но, в принципе, я понимаю, о чем вы пишете. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, вечер, извини, Юрий. Олег, Москва. Я помню конец лета или начало осени 2004 года, вылез на балкон, тоже было просто молоко вокруг. Взял, сфоткал панораму, потом собрал и обнаружил, что все это время сосед стоял на балконе и курил, которого я даже не видел.
Ну да, странно, что первым делом не вспомнили 2010 год, когда, вы помните, мы тут все сгорали от высокой температуры, но там же тоже был очень серьезный туман. Артем требует статистику по уровню ДТП. По идее, аварийность в такую погоду сильно выше. Пока в новостях я ничего подобного не видел. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Да, туман-то, в принципе, не пугает. Единственное, что, конечно, его называют традиционным, но это уже разобрались. А больше меня запугало, когда был снегопад зимой, когда мы машины откапывали. Это да. А так туман, что, не мешает не ездить, ни дорожную установку особо не влияет.
Да вот странные вещи, люди вот говорят, что их это пугает. Это не туман, а смог был в 2010 году, это другое, пишет Виталий. Денис тоже говорит, это же была гарь от пожаров, какой же это был туман. 7373948. По запаху, по-моему, то же самое. 7373948. 692-й, это Константин наш, пишет, что не видит Останкинскую башню, а она в 200 метрах. Вот, кстати, тоже я сегодня обратил внимание, что не вижу Останкинскую башню. У меня, конечно, не в 200 метрах, но тоже недалеко. Я служил в ГДР, пишет 15-й, там были туманы такие, что лампочку не видно на фонарном столбе. Ну вот прямо сейчас. Что-то подобное. Не сейчас, а вчера вечером-то точно было. Лампочка есть, столб есть, но ты их не видишь. Не вижу и не надо, пишет Панк 13-й. Сергей в Железнодорожном живет, пишет, что туман был вонючий. А люди пишут, что это неспроста. Так вот, видите, я и говорю, что это похоже на 2010 год. Может быть. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Это Сергей Строгинов. Я этот туман наблюдаю уже 30 лет. Именно в первых днях ноября. Пахнет тем, кому пахнет. Это пахнет раскисшими помойками. И сейчас кладут разметочку вот этой вот пластиковой, ну, вот этой ерундой.
Ну, понятно.
Да, ветра нет, поэтому все запахи. И я, вообще-то, рад за людей, у которых сохранилось обоняние.
Кстати, да.
Всем пойти привиться.
Радоваться надо, если вам пахнет чем-нибудь. Значит, у вас запах сохранился. Вакцинация для всех, продолжает Маугли. Эту шутку мы уже пошутили. Денис Сотый. С утра с площадки Воробьевых гор не было видно МГУ. Ну, обычно с этой площадки туда вроде как не смотрят, но бывает. Стас Валтузин полагает, что это темная мгла. Ну, а дальше, видимо, по тексту надо считать. 7373948. Осталось дождаться прокуратора, да? Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, день добрый. Утром заводил машину, ветра никакого, туман, но в 5.30, может, 5.40 утра. Когда вернулся, поставил машину, был в шоке. Машина в потеках, причем такая мелкая дисперсность, серо-черная. Обратил внимание на соседние машины, которые еще не выезжали. Еще раз повторюсь, ветра не было, но такое впечатление, что туман вобрал в себя всю гарь, всю копоть с воздуха, с неба,
а это у вас где?
С Москвы. Берлёв, Западный, Южный округ.
А у нас на северо-востоке то же самое на машинах, только другого цвета. Обычная вода. Спасибо. 7373948. А что в деревне? Да, слушаем вас. Здравствуйте.
Юр, добрый день, деревенский парень. У нас туман тоже приличный был, я не переживаю, никакого запаха нету. Но хоть ковидом не болею, другой-то запах я чувствую. Туман и туман, самое главное, правильно парень сказал, не снег. А то сейчас как снег-то навалит, как лопату будешь брать, с ума сойдет.
Мне было, мне кажется, что если бы 2 ноября нас завалило снегом, это было бы действительно страшно. 7-3-7, ну мы потому что не ожидаем. Зачем обсуждать? Туман, что ли, не видели, пишет Валзай. А вот есть такое ощущение, что такое мы не всегда видели. Сергей пишет, что привился и слышит запах раскисших... чего? Помоек, в отличие от непривитых. Это очередной раз возвращает нас к тому, что это круто, когда ты чувствуешь, чем пахнет туман. А иногда туман — это просто туман, пишет Панк 13, и, возможно, мы сейчас как раз в той самой ситуации. Но нам же свойственно преувеличивать проблемы, которые встают перед нами. Для человека нормально повышение тревожности при снижении видимости. Есть научное объяснение того, что с нами происходит, у Бориса. Это наш слушатель 870-й, который пишет через Телеграм. В Подмосковье, в районе Химок, ничего ничем не покрывалось, пишет 572-й. А еще стратегический инвестор. Самый густой туман был тогда, когда пришлось ехать на машине вслед за провожатым. Интересная деталь. Михаил Трисемерки объясняет все происходящее вторжением холодного фронта. Напомню, к концу недели обещают потепление. Далее новости.